From the conference center.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, мы начинаем трансляцию общей сессии священства 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Объединенного хора молодых взрослых, не состоящих в браке, состоящих носителей священства из кольев Холидей и Мюррей, штат Юта, США. Ведущий этой сессии — президент Дитер Угдер, второй советник в первом президентстве церкви.
Дорогие братья, приветствуем вас на сессии священства 187-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Томас Монсон попросил меня вести эту сессию. Эта служба транслируется по системе спутникового телевидения носителям священства во многих уголках мира. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении хора священства, составленного из несостоящих в браке молодых взрослых из Кольев Холиды и Мюррея, штат Юта, под управлением Брэда Тейлора, за органом Эндрю Ансворт. Хор откроет это собрание гимном «Воспрянь, о Божий люд». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Верн Стэнфилл, член Кворума 70, после чего хор исполнит гимн «Был, как мы, Христос рожден».
Наш Небесный Отец, мы, Твои сыновья, собрались по всему лицу земли с благодарностью в наших сердцах. Мы благодарны за пророка Господа Томаса Монсона. Мы благодарны за его служение, его посвященную жизнь. Мы благодарны, Небесный Отец, сидеть у ног пророков, провидцев и откровителей. Мы молимся, дабы Ты мог благословить их. Небесный Отец, мы сегодня молимся, чтобы, слушая, мы учились, чтобы наши сердца были открыты, чтобы они были тронуты влиянием силы Святого Духа, дабы мы понимали и внимали. Мы молимся, чтобы наши сердца трансформировались и изменялись, чтобы мы воспользовались этой возможностью вступить в завет, помогать другим, ободрять и возвышать. Мы благодарны за Твоего Сына и просим, чтобы Ты помог нам всегда помнить Его. И все это говорим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you, choir.
Спасибо хору. Сейчас мы будем иметь честь услышать нашего возлюбленного пророка, президента Томаса Монсона. За ним выступит старейшина Дэвид Беднар, член кворума 12 апостолов. Затем к нам обратится епископ Жеральд Косея, председательствующий епископ церкви. Президент Монсон.
Мои дорогие братья, Для меня огромная честь и привилегия обращаться к вам на этом Всемирном собрании верных носителей священства Бога. Сегодня вечером я коснусь темы, о которой уже говорил ранее. Пророк Мормон отметил одно из ключевых качеств Спасителя, которому должны подражать его ученики. Он сказал, я цитирую, «Если человек кроток и смирен сердцем и признает силой Духа Святого, что Иисус есть Христос, то должно быть у него милосердие. Ибо если у него нет милосердия, он ничто, а потому должно быть у него милосердие. Милосердие долготерпит и исполнено доброты, и не завидует, и не превозносится, не ищет своего, не раздражается легко. А потому, возлюбленные братья мои, если у вас нет милосердия, вы ничто, ибо милосердие никогда не угасает. А потому держитесь милосердия, которое превыше всего, ибо все должно угаснуть. Но милосердие — это чистая любовь Христова и пребывает вовеки. И всякий, у кого оно окажется в последний день, с тем все будет благополучно». Конец цитаты. Братья, мы не чтим священство Бога, если не добры к окружающим. Мой дорогой друг и коллега, старейшина Джозеф Виртлин, был воистину добрым человеком. Он сказал, я цитирую, «Доброта — это сама сущность целестиальной жизни. Доброта — это то, как человек обращается с другими людьми, подобно Христу. Добротой должны быть пропитаны все наши слова и поступки на работе, в школе, в церкви и особенно в наших домах. Иисус, наш Спаситель, был воплощением доброты и сострадания. Священное Писание учит нас, что праведное применение священства зависит от того, живем ли мы по принципам доброты, милосердия и любви. В учении и заветах мы читаем, «Никакая власть или влияние не могут и не должны использоваться силой священства, кроме как только через убеждение, долготерпение, мягкосердечие и кротость, и любовь непритворную. С добротой и совершенным знанием, которое весьма расширит душу, без лицемерия и без лукавства». Братья, давайте проанализируем нашу жизнь и решим следовать примеру Спасителя, будучи добрыми, любящими и милосердными. Это даст нам лучшую возможность призывать силы небесные для себя и для наших семей, и для наших попутчиков на этом подчас трудном пути, ведущим обратно в наш небесный дом. Я молюсь об этом во имя нашего Иисуса Христа Господа. Аминь.
Президент Монсон, мы очень рады слышать ваш голос и получать наставления от вас. Мы любим вас, поддерживаем вас и всегда молимся о вас. Братья, сейчас я молюсь о поддержке Святого Духа, когда мы вместе будем размышлять над принципами, относящимися к великой работе проповедования Евангелия каждому племени, колену, языку и народу. Ежегодно десятки тысяч юношей и девушек, а также пожилые супружеские пары с предвкушением ожидают особого письма из Солт-Лейк-Сити. Содержание этого письма оказывает бесконечное влияние на адресата, его родных, а также на множество других людей. Бывает так, что полученный конверт открывают аккуратно и тщательно, а бывает, что от нетерпения и захлестнувших эмоций буквально рвут на части. Чтение этого особого письма поистине незабываемое событие. Это письмо заверено подписью президента Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. А первые два предложения звучат следующим образом. В настоящем вы призываетесь служить в качестве миссионера Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Вам поручено трудиться в такой-то или такой-то миссии. Обратите внимание на то, что первое предложение связано с призванием служить в качестве миссионера полного дня в восстановленной Церкви Господа. Второе предложение конкретизирует поручение трудиться в определенном месте и в определенной миссии. Между этими двумя предложениями есть существенное отличие, которое всем нам необходимо понимать. В культуре церкви мы часто говорим о призвании служить в определенной стране, например, в Ангертине, Польше, в Корее или в США. Но миссионера не призывают в место служения. Наоборот, его в первую очередь призывают служить. Именно так Господь провозгласил пророку Джозефу Смиту в 1829 году. «А потому, если имеете желание служить Богу, вы к этому делу призваны». Каждое миссионерское призвание и поручение или новое поручение по истечении определенного срока является результатом откровения через слуг Господа. Призвание служить или трудиться исходит от Бога через президента церкви, а назначение в одну из действующих по всему миру миссий, которых больше 400, уже исходит от Бога через члена кворума 12 апостолов, уполномоченного на то живущим пророком Господним. Духовные дары пророчества и откровения в полной мере присущи всем миссионерским призваниям и назначениям. Раздел 80 в книге «Учение и заветы» представляет собой запись о миссионерском призвании Стефана Бурнетта, которого в 1832 году призвал пророк Джозеф Смит. Изучение содержания призвания брата Бурнетта поможет нам более ясно осознать разницу между призванием служить в качестве миссионера и поручением трудиться в определенном месте, а также, второе, в полной мере оценить дарованную Богом личную ответственность провозглашать Евангелие. Стих 1 в этом разделе является призванием на служение. «Истинно, так кричет Господь слуге моему, Стефану Бурнетту, иди, иди в мир и проповедуй Евангелие всякому созданию, кого достигнет звук голоса твоего». Интересно, что стих 2 информирует брата Бурнетта о назначенном ему напарнике. «И поскольку ты желаешь иметь напарника, я дам тебе слугу моего Идена Смита». Стих 3 указывает, где предстоит служить этим двум миссионерам. «А потому идите и проповедуйте Евангелие, будь то по направлению к северу или к югу, к западу или востоку. Это не имеет значения, ибо вы не ошибетесь с направлением». Братья, я далек от мысли, что фраза Господа «это не имеет значения» в данном стихе свидетельствует о том, что ему безразлично, где его слугам предстоит служить. На самом деле Господу совсем не все равно. Напротив, в силу того, что работа проповедования Евангелия является работой самого Господа, именно Он вдохновляет, руководит, направляет своих уполномоченных слуг. По мере того, как миссионеры стремятся становиться более достойными, эффективными орудиями в Его руках и прилагают максимум усилий в прилежном исполнении своих обязанностей, именно с Его помощью они не ошибутся с направлением, где бы они ни служили. Вполне возможно, что один из уроков, с помощью которого Спаситель обучает нас в этом откровении, заключается в том, что поручение трудиться в определенном месте является существенным и важным, но все же вторичным по отношению к самому призванию трудиться. Следующая строка подчеркивает важные требования, предъявляемые ко всем миссионерам. «А потому возвещайте то, что вы услышали, и во что истинно веруете, и знаете, что это правда». Заключительный стих напоминает брату Бурнетту и всем нам, от кого в действительности исходит призвание служить. Вот это воля того, кто призвал вас, вашего Искупителя, самого Иисуса Христа. Аминь. Некоторые из вас, возможно, задаются вопросом, почему я выбрал для обсуждения во время сессии священства на Генеральной конференции такое, казалось бы, очевидное различие между призванием служить и назначением трудиться. Отвечу на ваш вопрос прямо. Мой опыт свидетельствует о том, что многие члены церкви недостаточно хорошо понимают эти принципы. Единственная и наиболее существенная причина обсуждения этого вопроса складывается из того, с чем мне пришлось столкнуться за это время, а именно с переживаниями, беспокойством и даже чувством вины, посещающими многих миссионеров, которым по разного рода причинам в ходе их служения поручали трудиться в новом месте. Новые поручения иногда становятся необходимыми по причине разного рода событий и обстоятельств, например, вследствие несчастных случаев или травм, задержек и сложностей в получении визы, политической нестабильности, по причине создания новых миссий и необходимости обеспечения их персоналом или по причине насущных, часто изменяющихся потребностей по всему миру в деле провозглашения Евангелия. Когда миссионеру дают новое поручение трудиться в другом поле деятельности, процесс абсолютно идентичен первоначальному поручению. Члены Кворума 12 ищут вдохновение и руководство в осуществлении новых поручений. Совсем недавно мне привелось общаться с достойным членом, с достойным человеком, который поделился со мной глубочайшими чувствами своего сердца. Во время нашего разговора я просто объяснил разницу между призванием служить и поручением трудиться. Этот прекрасный брат пожал мне руку и со слезами на глазах произнес: «То, что вы сегодня помогли мне понять, сняло ношу с моих плеч, которую я носил более 30 лет. Когда я был молодым миссионера, мое первоначальное поручение трудиться относилось к служению в Южной Америке. Но мне не удалось получить визу, поэтому поручение было изменено, и я служил в США. Все эти годы я задавался вопросом, почему мне не удалось служить именно там, куда меня призвали. Теперь я понимаю, что я был призван к служению, а не к конкретному месту. Просто не хватает слов для того, чтобы выразить, как помогло мне это понимание». Мое сердце исполнилось сочувствия к нему. В процессе обучения этим основополагающим принципам по всему миру бесчисленное множество людей в частном порядке выражали мне схожие чувства, подобные словам этого человека. Сегодня я выступаю по этой теме потому, что членам церкви нет необходимости нести на себе весь этот груз недопонимания, неопределенности, боли или чувства вины, связанные с поручением трудиться где-либо. А потому идите и проповедуйте Евангелие мое, будь то по направлению к северу или к югу, к западу или востоку. Это не имеет значения, ибо вы не ошибетесь с направлением. Когда вы откроете сердца и будете размышлять над словами этого стиха, я буду надеяться и молиться о том, чтобы вы пригласили Святого Духа, который привнесет в ваши сердца необходимое понимание, исцеление и обновление. Я ощутил, что есть еще один повод для обсуждения этой темы. Он связан с моим многолетним личным опытом в делегировании поручений миссионерам. Для членов Кворума 12 ничто так сильно не подтверждает реальность непрекращающегося откровения в последние дни, чем их стремление распознавать волю Господа согласно их долгу в процессе назначения миссионерам мест их служения. Я свидетельствую о том, что Спаситель лично знает и помнит каждого из нас по имени, одного за другим. А теперь мне хотелось бы кратко обсудить фундаментальный, но часто упускаемый из виду аспект подготовки к призванию служить. Все три взаимосвязанных слова определяют модель подготовки и развития сыновей Бога — священство, храм и миссия. Иногда, выступая в роли родителей, друзей и членов церкви, Мы настолько сосредотачиваемся на подготовке молодежи к миссионерскому служению, что в определенной степени упускаем из виду другие жизненно важные шаги на пути завета, которые необходимо пройти перед началом служения на миссии полного дня. Служение в качестве миссионера определенным образом представляет собой важный, но не единственный кирпичик, необходимый для формирования прочного основания дальнейшего духовного роста человека и его служения на протяжении всей жизни. Благословение священства и храма, предшествующее началу служения на миссии, также необходимо для нашей духовной защиты и духовного укрепления на протяжении всей жизни. Молодые люди, выполняя и почитая свои обязанности во священстве Аароновом, или в меньшем священстве, вы готовитесь к обретению и возвеличиванию клятвы и завета священства Мелхиседекова или высшего священства. Личное достоинство представляет собой единственное, наиважнейшее требование для обретения высшего священства. Перед вами простирается жизненный путь бескорыстного служения во священстве. Готовьтесь к нему уже сейчас через регулярное участие в значимом для окружающих служении. Учитесь любить, быть и оставаться достойными. Будьте достойными, оставайтесь достойными. После получения священства Мелхиседекова и призвания служить, молодой человек будет вооружен силой через заветы и таинства святого храма. Посещение храма и обретение духа храма предшествует эффективному служению в качестве миссионера полного дня. Личное достоинство является единственным наиважнейшим требованием для обретения благословений храма как для молодежи, так и для всех остальных членов церкви. Живя в соответствии с нравственными нормами Евангелия, вы сможете войти в дом Господа и участвовать в священных таинствах на протяжении всей юности. Ваша любовь к храмовым таинствам, а также их понимание будут укреплять и благословлять вас на протяжении всей жизни. Учитесь любить быть и оставаться достойными. Будьте достойными, оставайтесь достойными. У многих юношей и девушек уже есть действительная рекомендация для посещения храма с ограничениями. Как носители священства Ааронова, вы уже осуществляете поиск имен своих предков и совершаете для них в храме таинство крещения и конфирмации. Наличие действительной рекомендации для посещения храма свидетельствует о вашем достоинстве, а служение в храме является важной частью подготовки к получению священства Мелхиседекова. Молодые люди, каждый из вас уже сейчас миссионер. Ежедневно вас окружают друзья и соседи, которые отстранены от правды только из-за того, что не знают, где найти ее. Руководствуясь духом, вы всегда можете поделиться духовной мыслью, приглашением, электронным сообщением или твитом, которые познакомят ваших друзей с истинами восстановленного Евангелия. Не нужно ждать официального призвания, чтобы начать активно участвовать в миссионерской работе. По мере того, как храмовые миссионерские благословения собираются под главою Христом и синергично влияют на сердце, ум и душу молодого миссионера, он становится пригодным к этой работе. Его способности возрастают, чтобы он мог справляться с ответственностью полномочного представителя Господа Иисуса Христа. Такой духовно прочный сплав почитания молодым человеком священства и храмовых заветов вкупе с обретением силы божественности через таинство священства, а также бескорыстное служение и провозглашение вечного Евангелия Божьим детям позволяет ему становиться твердым и стойким в вере, а также укорененным и утвержденным во Христе. В наших домах и в церкви нам необходимо оказывать сбалансированное внимание всем трем элементам модели Господа в деле подготовки и развития верных сыновей Бога — священство, храм, миссия. Каждый из этих трех элементов требует от нас любить, быть и оставаться достойными. Будьте достойными и оставайтесь достойными. Мои возлюбленные братья, я обещаю, что духовный дар откровения будет сопутствовать вашему призванию провозглашать Евангелие, а также вашему поручению служить в определенном месте или в определенных местах миссионерского служения. Если вы уже сейчас будете прилежно готовиться ко всему этому через бескорыстное служение во священстве, а также храмовое служение, то ваше свидетельство о живой реальности Господа укрепится. Любовь к Нему и к Его работе наполнит ваши сердца. Учась любить, пребывать достойным, вы станете мощным и орудием в руках Господа в деле благословения и служения многим людям. Я с радостью свидетельствую о том, что наш Небесный Отец и Его возлюбленный Сын Иисус Христос живы. Участвовать в их служении — одно из самых великих благословений, которые мы можем когда-либо обрести. И об этом я свидетельствую во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда мне было 30 лет, я начал работать в одной торговой корпорации во Франции. Однажды президент компании, хороший человек другой веры, пригласил меня к себе в кабинет. Его вопрос поразил меня. Я узнал, что вы священник в вашей церкви. Это правда? Я ответил, да, это так. Я носитель священства. Явно заинтригованный моим ответом, он продолжил разговор. «Но вы учились в семинарии?» «Конечно», — ответил я, — «с 14 до 18 лет. И у меня почти каждый день были семинарские уроки». Он чуть не выпал с кресла. К моему великому удивлению, несколько недель спустя он снова пригласил меня к себе в кабинет и предложил пост директора-распорядителя в одном из компаний этой корпорации. Я был ошеломлен и выразил свою беспокойность тем, что слишком молод и неопытен, чтобы нести такую ответственность. Он сказал с благожелательной улыбкой, «Наверное, это так, но это не важно. Я знаю ваши принципы и знаю, чему вы научились в вашей церкви. Вы нужны мне». Он был прав насчет того, чему я научился в церкви. Последующие годы были трудными. И не знаю, смог бы я добиться этого успеха без того опыта, который я обрел, служа в церкви с юных лет. Я был благословлен тем, что рос в крохотном небольшом приходе. Поскольку у нас было мало членов церкви, молодежь призывали к активному участию во всех аспектах жизни небольшого прихода. Я был очень занят, и мне нравилось чувствовать себя полезным. По воскресеньям я совершал таинство у причастного стола, служил в своем кворуме священства и выполнял многие другие призвания. На неделе я часто сопровождал отца и взрослых носителей священства, когда мы проводили домашнее обучение прихожан, утешали больных и страдающих, помогали нуждающимся. И, кажется, никто не думал, что я слишком молод, чтобы служить или даже руководить. Мне все это казалось нормальным и естественным. Служение, которое я оказывал в те подростковые годы, помогало мне формировать свое свидетельство и строить жизнь на основе Евангелия. Я был окружен добрыми и сострадательными братьями, полными решимости использовать свое священство, чтобы благословлять жизнь людей. Мне хотелось быть похожим на них. Служа с ними, я сам того не подозревая, учился быть руководителем в церкви и в мире. Сегодня за ходом этого собрания следят многие носители священства Ааронова. Они могут подумать, они могут присутствовать здесь или же смотреть на трансляцию. Глядя на эту аудиторию, я вижу, что многие из вас сидят рядом со взрослыми мужчинами, может быть, со своими отцами, дедами, старшими братьями или руководителями священства. И все они носители священства Мелхиседекова. Они любят вас и, главным образом, пришли, чтобы быть с вами. Это собирание поколений является собой изумительное единство, братство, существующее между этими двумя священствами Бога. И хотя у священства Ааронова и священства Мелхиседекова разные функции и полномочия, они неразделимые союзники в деле спасения. Они идут рука об руку и очень нужны друг другу. Идеальная модель тесных взаимоотношений, существующих между этими двумя священствами, проявляется во взаимодействии Иисуса и Иоанна Крестителя. Можно ли представить себе Иоанна Крестителя без Иисуса? Или какой была бы миссия Спасителя без подготовительной работы Иоанна? На Иоанна Крестителя была возложена одна из самых благородных миссий, которая только может быть — приготовить путь Господу, крестить Его водою и приготовить народ к принятию Его. Этот праведный и святой муж, посвященный в меньшее священство, прекрасно знал и о значении, и об ограничениях своей миссии и власти. Люди стекались к Иоанну, чтобы услышать его и креститься от него. Он был почитаем и уважаем в своем праве как человек Божий. Но когда явился Иисус, Иоанн смиренно подчинился превосходящему его и заявил: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви его». Со своей стороны, Иисус Христос, единородный от Отца, носитель высшего священства, смиренно признавал власть Иоанна. Господь сказал о нем: «Из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя». Только подумайте, что происходило бы на наших форумах священства, если бы отношения между носителями двух священств были вдохновлены этим образцом, установленным Иисусом и Иоанном Крестителем. Мои юные братья, носители священства Ааронова, подобно роли Иоанна, ваша роль — приготовить путь для великой работы священства Мелхиседекова. Вы исполняете ее множеством разных способов. Вы совершаете таинство крещения и причастия. Вы помогаете подготовить народ ко встрече с Господом, проповедуя Евангелие, навещая дом каждого члена церкви и смотря за прихожанами церкви. Вы оказываете помощь бедным и нуждающимся, собирая пожертвования от поста. Вы участвуете в уходе за церковными домами собраний и другими мирскими ресурсами. Ваша роль важна, нужна и священна. Мои взрослые братья, отцы, епископы, консультанты по работе с обществом молодых мужчин или просто носители священства Мелхиседекова, вы можете следовать примеру Спасителя, обращаясь к своим братьям, носителям меньшего священства, и приглашая их работать вместе с вами. На самом деле, это приглашение исходит от самого Господа. Он сказал: «А потому берите с собой тех, кто посвящены в меньшее священство, и посылайте их перед собой, чтобы устраивать встречи, приготовлять путь и приводить те встречи, которые вы сами не сможете провести». Приглашая своих младших братьев приготовлять путь, вы помогаете им признавать и чтить ту священную власть, которой они обладают. Тем самым вы помогаете им приготовить их собственный путь, пока они готовятся к тому дню, когда получат и начнут применять высшее священство. Позвольте мне рассказать реальную историю об Алексе, спокойном, вдумчивом и ярком молодом священнике. Однажды в воскресенье епископ Алекса нашел его одного в классной комнате в состоянии сильного расстройства. Молодой человек объяснил, как ему больно и трудно ходить в церковь без своего отца, не члена церкви. Затем он сказал со слезами на глазах, что, наверное, ему лучше покинуть церковь. С искренним беспокойством за этого молодого человека епископ немедленно мобилизовал совет прихода, чтобы помочь Алексу. Его план был прост. Чтобы поддержать активность Алекса и помочь ему сформировать глубокое свидетельство о Евангелии, ему нужно было окружить его хорошими людьми и поручать ему важные дела. Братья по священству и все прихожане быстро сплотились вокруг Алекса и выразили ему свою любовь и поддержку. В качестве его напарника по домашнему обучению был выбран руководитель группы первосвященников, человек великой любви и веры. Члены епископства взяли его под свое крыло и сделали ближайшим соратником. Епископ сказал: «Мы не давали Алексу расслабиться. Он дежурил на бракосочетаниях, дежурил на похоронах, помогал мне с освящением могил, крестил нескольких новых членов церкви, посвящал молодых мужчин в чины священства Ааронова, проводил уроки с молодежью, обучал вместе с миссионерами, открывал здания для конференций и закрывал здания поздно вечером после конференции. Он проводил проекты служения, сопровождал меня при посещении престарелых прихожан в хосписах, выступал на причастных собраниях, прислуживал причастие больным в больницах или у них дома и стал одним из малой горстки людей, на которого, на кого я мог полностью положиться, как епископ. Мало-помалу Алекс менялся, его вера в Господа возрастала. Он обрел уверенность в своих силах и в силе священства, которым он обладал. Епископ закончил. «Алекс был и всегда будет одним из моих величайших благословений, пока я служу епископом. Общаться с ним — большая честь для меня. Я искренне верю, что ни один молодой человек не отправлялся на миссию лучше подготовленным своим служением во священстве». Мои дорогие епископы, у вас есть священное призвание служить президентом священства Ааронова и кворума священников, включенное в ваше посвящение и рукоположение как епископа вашего прихода. Я осознаю тяжесть бремени, которое вы несете, но вы должны сделать эту обязанность в отношении этих молодых мужчин одним из своих высших приоритетов. Вы не можете пренебречь ею или делегировать свою роль в этой ответственности другим. Я призываю вас размышлять о каждом юном носителе священства Ааронова в вашем приходе. Ни один из них ни в коем случае не должен чувствовать себя бесполезным или невовлеченным. Если у вас такой мужчина, которому вы или другие братья в священстве можете помочь, предложите ему служить рядом с вами. Слишком часто мы пытаемся развлекать наших молодых людей и отводить им роль зрителя, тогда как их вера и любовь к Евангелию могут лучше всего развиваться через возвеличивание их священства. Активно участвуя в работе спасения, они будут связаны с небесами и будут обретать осознание своего божественного потенциала. Священство Ааронова — это не просто возрастная группа, программа обучения или мероприятие, или термин для обозначения молодых мужчин церкви. Это сила и полномочия участвовать в великой работе по спасению душ. Душ тех молодых людей, которые им обладают, и душ тех, кому они служат. Поставим же священство Ааронова на его законное место, избранное место, место служения, приготовления и достижения для всех молодых людей церкви. Мои дорогие братья во священстве Мелхиседековом, я призываю вас укреплять эту важную связь, объединяющую два священства Бога. Дайте возможность молодежи и священству Ааронова приготовить путь перед вами. Скажите им с уверенностью: «Вы нужны мне». Что касается вас, юные носители священства Ааронова, то я молюсь, чтобы, служа вместе со своими старшими братьями, вы слышали голос Господа, говорящий: «Благословлен ты, ибо будешь вершить великие дела. Вот, ты был послан, как Иоанн, приготовить путь передо мною». Во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас собравшиеся вместе с хором исполнят гимн «Искупитель Израиля». Затем у меня будет возможность выступить перед вами. После моего выступления мы будем рады услышать президента Генри Айринга, первого советника в первом президентстве. Мои дорогие братья, дорогие друзья, как же я благодарен за возможность быть с вами на этом вдохновляющем Всемирном собрании священства. Президент Монсон, спасибо вам за ваше послание и благословение. Мы будем всегда принимать близко к сердцу ваши слова руководства, советы и мудрости. Мы любим и поддерживаем вас и всегда молимся за вас. Вы воистину пророк Господа, наш президент. Мы поддерживаем и любим вас. Почти 20 дней назад был посвящен храм в Мадриде. Мы с Херит хорошо помним это, ибо в то время я служил в президентстве Европейского региона. 20 лет назад, конечно. Вместе со многими другими мы проводили бесконечные часы, занимаясь деталями планирования и организацией мероприятий, связанных с его посвящением. Незадолго до посвящения я вдруг сообразил, что еще не получил приглашение. Это было несколько неожиданно. В конце концов, как президент региона, я активно участвовал в этом храмовом проекте и чувствовал какую-никакую ответственность за него. Я спросил у Херит, не попадалось ли ей приглашение. Нет, не попадалось. Шли дни, мое беспокойство росло. Я думал, может быть, наше приглашение затерялось меж диванных подушек. Может быть, его спутали с ненужной почтой и выбросили. У соседей был любопытствующий кот. Я даже на него стал смотреть с подозрением. В конце концов, я был вынужден признать, меня не пригласили. Ну как такое возможно? Может быть, я кого-то обидел? Может быть, кто-то подумал, будто нам слишком далеко ехать? Может быть, обо мне забыли? Наконец, я понял, что эти мысли до добра не доведут. Мы с Херит осознали, что посвящение храма устраивается не ради нас. Суть не в том, кто достоин приглашения, а кто нет. И не в том, что мы чувствуем или на что претендуем. Это посвящение святого сооружения храма Всевышнего Бога. Это праздник для членов церкви в Испании. Если меня пригласят, я с радостью приму в нем участие. Но если не пригласят, моя радость не станет от этого меньше. Мы с Херит будем издали радоваться с нашими друзьями, нашими любимыми братьями и сестрами. Мы будем с таким же энтузиазмом восхвалять Бога за это чудесное благословение из Франкфурта, как если бы были в Мадриде. В числе тех 12, кого Иисус призвал и посвятил, были два брата, Иаков и Иоанн. Помните, какое прозвище он им дал? «Сыны Громовые». Такое прозвище не дается просто так. К сожалению, в Священном Писании нет развернутого объяснения происхождению этого прозвища. Однако мы можем кое-что узнать о характере Иакова и Иоанна. Это были те самые два брата, которые предложили призвать огонь с неба на некое селение в Самарии за то, что их туда не пригласили. Иаков и Иоанн были рыболовы. Может быть, несколько грубоватые, но я думаю, они многое знали о силах природы. Несомненно, это были люди действия. Однажды, когда Спаситель готовился предпринять свой последний путь в Иерусалим, Иаков и Иоанн подошли к нему с особой просьбой, которая, вероятно, была достойна их прозвища. «Мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим», — сказали они. Представляю, как он улыбнулся им, отвечая, «Чего же вы хотите? Дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей». Тогда Спаситель предложил им чуть глубже вдуматься в то, о чем они просят, и сказал, «Дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». Иначе говоря, нельзя получить славу в Царстве Небесном через предвыборную кампанию. И нельзя проложить свой путь к вечной славе через деловой обет. Услышав эту просьбу от сынов Громовых, остальные апостолы были не в восторге. Иисус знал, что у Него остается мало времени, и спор между теми, кому предстояло продолжить Его дело, должно быть, огорчил Его. Он рассказал 12 о природе власти и как она влияет на тех, кто ищет ее и обладает ею. «Влиятельные люди в мире, — сказал Он, — господствуют над другими. Я почти вижу, с какой бесконечной любовью Спаситель вглядывался в лица тех верных и верящих учеников. Я почти слышу его умоляющий голос, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». В Божьем Царстве величие и руководство означает способность видеть людей такими, как они истинно есть, как Бог видит их, а затем протягивать им руку и служить им. Это значит радоваться с теми, кто счастлив, плакать с теми, кто скорбит, поддерживать тех, кто в беде, и любить ближнего так, как Христос любит нас. Спаситель любит всех Божьих детей, независимо от их социально-экономического положения, расы, религии, языка, политических взглядов, национальности или чего-либо иного. И мы должны также. Величайшая награда Бога достается тем, кто служит, не ожидая наград. Она достается тем, кто служит без фанфар, тем, кто тайно стремится помочь кому-то, тем, кто служит другим просто потому, что они любят Бога и Божьих детей. Вскоре после моего призвания в качестве представителя высшей власти Церкви я имел честь сопровождать президента Джеймса Фауста на реорганизацию Кола, пока я вел в машину на наше задание в прекрасной Южной Юте. Президент Фауст был настолько добр, чтобы дать мне наставление и провести инструктаж. Один его урок я никогда не забуду. Он сказал, «Члены церкви благосклонны к представителям высшей власти церкви. Они будут относиться к вам по-доброму и говорить о вас приятные слова». Потом, после краткой паузы, он сказал, «Дитер, будьте всегда благодарны за это, но никогда не вдыхайте это». Этот важный урок о церковном служении касается каждого носителя священства в каждом кворуме церкви. Он касается каждого из нас, в этой церкви. Когда президент Рубен Кларк давал советы тем, кого призывали на высокие должности в церкви, он рекомендовал нам не забывать правило номер 6. Каждый из них неизбежно спрашивал, «А что это за правило номер 6?» «Не относиться к себе слишком серьезно», — говорил он. Разумеется, следовал дополнительный вопрос. А что же остальные 5 правил? С огоньком в глазах президент Кларк говорил, а других правил нет. Чтобы быть эффективными церковными руководителями, мы должны усвоить важный урок. Руководить в церкви значит не столько направлять других, сколько позволять Богу направлять нас. Как святые Всевышнего Бога, мы должны во всем помнить бедных и нуждающихся, больных и страждущих, ибо тот, кто так не поступает, не мой ученик. Возможности ходить благотворя и помогать другим безграничны. Мы можем находить их в наших общинах, в наших приходах и небольших приходах, и, конечно, в наших домах. Кроме того, каждому члену церкви даются особые официальные возможности для служения. Мы называем эти возможности призваниями, термином, который должен напоминать нам, кто призывает нас служить. Старейшина Беднар прекрасно сказал об этом. И это особенно относится к молодым мужчинам и женщинам, служащим Богу. Если мы будем подходить к нашим призваниям как к возможностям служения Богу и людям с верой и смирением, то каждый акт служения будет шагом на пути ученичества. Так Бог укрепляет не только свою церковь, но и своих служителей. Церковь призвана помочь нам стать истинными и верными учениками Христа, добрыми и благородными сыновьями и дочерьми Бога. Это происходит не только, когда мы ходим на собрания и слушаем выступления, но и когда думаем о других и служим им. Так мы становимся большими в Царстве Божьем. Мы принимаем призвание с благосклонностью, смирением и благодарностью. Когда нас освобождают от этих призваний, мы принимаем эту перемену с такой же благосклонностью, смирением и благодарностью. В глазах Бога нет в Царстве такого призвания, которое было бы важнее другого. Наше служение, большое или малое, очищает наш дух, открывает отверстия небесные и изливает Божье благословение не только на тех, кому мы служим, но и на нас самих. Когда мы протягиваем руку другим, мы можем знать со смиренной уверенностью, что Бог принимает наше служение с одобрением и благоволением. Он улыбается нам, когда мы предлагаем эти искренние акты сострадания, особенно те из них, которые невидимы и незаметны со стороны. Каждый раз, отдавая часть себя другим, мы делаем шаг навстречу тому, чтобы стать хорошими и верными учениками того, кто отдал за нас всего себя, нашего Спасителя. Во время 150-й годовщины прибытия пионеров в долину Соленого озера брат Майрон Риченс служил президентом Кула в Хеннифере, штат Юта, США. Празднование включало в себя реконструкцию прохода пионеров через его город. Президент Риченс активно участвовал в планировании этого празднования и посещал многие собрания с представителями высшей власти церкви и другими лицами, где обсуждались все мероприятия. Он был очень занят. Прямо перед празднованием кол президента Ричардса был реорганизован, а он освобожден от обязанностей президента. В следующее воскресенье он был на собрании священства своего прихода, когда руководителям понадобились волонтеры, которые готовы помочь с празднованием. Президент Риченс вместе с другими поднял руку и получил инструкцию надеть рабочую одежду и привезти свой грузовик и лопату. Настало утро этого большого события, и президент Риченс отправился на волонтерское служение. Всего за несколько недель до этого он был влиятельным участником подготовки и проведения этого грандиозного мероприятия. А теперь ему надо было следовать за лошадьми на параде и убирать за ними. Президент Риченс делал это с радостью. Он понимал, что один вид служения не выше другого. Он знал и исполнял слова Спасителя: «Больше из вас да будет вам слуга». Иногда, подобно сынам Громовым, мы желаем высокого положения, нам хочется признания. Мы стремимся руководить и вносить запоминающийся вклад. В желании служить Господу нет ничего плохого, но когда мы стремимся к влиянию в церкви ради собственной выгоды, чтобы снискать похвалу и восхищение людей, мы уже получаем награду свою. Когда мы вдыхаем чью-то похвалу, эта похвала и становится нашим вознаграждением. Какое призвание в церкви самое важное? То, которое у вас есть сейчас. Каким бы оно ни казалось скромным или выдающимся, призвание, которое у вас есть сейчас, позволит вам не только поднимать других, но и становиться человеком Божьим, ради чего вы и были сотворены. Мои дорогие друзья и братья во священство, где стоите, там и поднимайте. Павел учил филиппийцев: вместо того, чтобы руководствоваться эгоистическими побуждениями или тщеславием, каждый да смиренно почитает один другого важнее себя. Поиск почести и славы в церкви вместо истинного и смиренного служения — это сделка Исава. Мы можем получить земную награду, но она приходит дорогой ценой утраты небесного благоволения. Будем же следовать примеру нашего Спасителя, кроткого и смиренного, искавшего не людской похвалы, но стремившегося творить волю Отца Своего. Будем же служить смиренно, с энергией, благодарностью и честью. И хотя наши акты служения могут казаться незначительными, скромными или малоценными, те, кто протягивает другим руку доброты и сострадания, когда-нибудь познают ценность своего служения через вечную и благословенную благодать всемогущего Бога. Мои дорогие братья, дорогие друзья, будем же размышлять, понимать и жить по этому важнейшему уроку управления священства. «Больший из вас да будет вам слуга». Это моя молитва и благословение во священное имя нашего Учителя, Искупителя Иисуса Христа. Аминь.
Мои возлюбленные братья во священстве, моя цель сегодня — воодушевить и укрепить вас в вашем служении во священстве. В некотором роде она напоминает цель, которая, как я представляю, была у Спасителя, встретившего богатого юноша, который спросил, «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Возможно, вы пришли на эту конференцию, как тот юноша, пришедший к Спасителю с вопросом, приемлемо ли ваше служение. И в то же время вы понимаете, что делать нужно больше, намного больше. Я молюсь о том, чтобы передать любовь и благодарность Господа за уже проделанную вами работу и вдохновить вас на то, чего вы с Его помощью можете достичь как носители Его святого священства. Богатому юноше было сказано продать все его имущество и следовать за Спасителем. Ваше будущее развитие не требует этого, но скорее предполагает некоторую степень жертвования. В любом случае, я надеюсь, мое послание не заставит вас уйти с печалью, как сделал этот юноша. Напротив, я верю, что вы пойдете своим путем, радуясь, потому что хотите совершенствоваться. Однако вполне естественно испытывать некоторое чувство несоответствия, когда мы задумываемся о том, на что призвал нас Господь. На самом деле, если бы вы мне сказали, что способны в совершенстве справиться со своими обязанностями священства, я бы с тревогой подумал, что вы не понимаете их. С другой стороны, если бы вы сказали, что чувствуете свое несоответствие, поскольку эта задача непосильна для вас, то я объяснил бы вам, что Господь возвеличивает, укрепляет носителей священства, дабы они могли делать то, чего не смогли бы сделать в одиночку. Это относится и к моему призванию, и к вашему. Никто из нас не может выполнять работу священства и делать это хорошо, полагаясь исключительно на свою собственную мудрость и таланты. Ведь это не наша работа, это работа Господа. Поэтому единственный способ добиться успеха — уповать на Него, будь то недавно призванный диакон, которому доверена задача принести меру духовной силы в таинство причастия, или домашний учитель, кому Господь поручил с любовью служить незнакомой вам семье, которая, похоже, не нуждается в вашей любви или служении, или отец, который желает председательствовать над своей семьей праведности, но не знает толком, как это сделать. А время стремительно летит, дети быстро растут, и мир кажется таким жестоким и враждебным. Так что, если вы чувствуете себя несколько перегруженными, постарайтесь воспринять это как хороший знак. Это указывает на то, что вы осознаете, какое великое доверие оказал вам Бог. А значит, у вас есть и некоторое понимание того, что такое священство на самом деле. В мире не так много людей понимают это. Даже те, кто может дать разумное определение, возможно, не вполне понимают его. А ряд стихов в священных писаниях, благодаря заложенной в них силе Духа, углубляют наше чувство благоговения перед святым священством. Вот некоторые из них. Сила и власть священства Мелхиседекова состоит в том, чтобы владеть ключами всех духовных благословений Церкви, иметь привилегию получать тайны Царства Небесного, видеть открывающиеся им небеса, общаться со всеобщим собранием и Церковью Первенца и наслаждаться общением и присутствием Бога Отца и Иисуса, Посредника Нового Завета. Сила и власть священства Ааронова состоит в том, чтобы владеть ключами служения ангелов. В таинствах священства проявляется сила божественности, ибо без этого ни один человек не может увидеть лик Божий, самого Отца, и жить. Это первосвященство по сану Его Сына, а этот сан был от основания мира, или, иными словами, не имеет ни начала дней, ни конца лет, будучи уготован от вечности до всей вечности, согласно Его предведению всего сущего. Каждый, кто будет посвящен по этому сану и призванию, будет иметь силу посредством веры сокрушать горы, разделять моря, осушать реки и поворачивать их из русла их, и противостоять армиям разных народов, разделять земли, разрывать любые оковы, стоять в присутствии Бога, делать все согласно воле Его и согласно заповеди Его, покорять себе княжество и власти, и все это волей Сына Божьего, которая была еще до основания мира». Конец цитаты. Первой реакцией на столь впечатляющее описание силы священства может стать предположение, что это относится не к нам. Но потом можно задать вопросы, заставляющие задуматься и спросить в своем сердце: «А я когда-либо чувствовал, что небеса открыты для меня?» Мог бы кто-нибудь охарактеризовать мое служение во священстве словами «служение ангелов»? Привношу ли я силу божественности в жизнь тех, кому служу? Я когда-нибудь сокрушал горы, противостоял армиям, разрывал чьи-то оковы, покорял мирские власти, пусть даже метафорически, чтобы исполнить Божью волю? Такой самоанализ всегда создает ощущение, что мы могли бы делать больше в служении Господу. Надеюсь, Он побудит вас задуматься и о том, что вы хотите делать больше. Стремитесь более активно участвовать в чудесной работе Господа. Подобные чувства служат первым шагом к становлению такого человека, которого и должно сформировать служение во священстве. Следующий шаг описан в эпизоде взаимодействия между Иеговой и Енохом. Мы знаем Еноха как могучего пророка, установившего Сион в дни великого нечестия. Но до того, как Енох стал великим пророком, он видел в себе только отрока, кто тяжело говорит и кого ненавидят все люди. Послушайте, какими словами Господь вдохновлял Еноха. «Они обращены к вам, кто призван служить другим людям в качестве носителей священства». Цитирую. «И сказал Господь Еноху: иди и делай так, как я повелел тебе, и ни один человек не пронзит тебя. Открой уста свои, и они будут наполнены. И я дам тебе дар изречения, ибо вся плоть в руках моих, и я буду делать, как будет угодно мне. Вот дух мой на тебе, а поэтому все слова твои оправдаю, и горы разбегутся перед тобой, и реки свернутся своего русла, и ты будешь пребывать во мне, а я в тебе, и потому ходи со мной». Братья, наше посвящение священства — это приглашение от Господа ходить с Ним. Что значит «ходить с Господом»? Это значит делать то, что делает Он, служить, как Он служит. Он жертвовал своим личным комфортом, чтобы благословлять нуждающихся. Вот что мы должны стараться делать. Он, казалось, обращался особое внимание на людей, которых не замечали и даже избегали в обществе, и мы должны стараться делать то же. Он храбро и в то же время с любовью свидетельствовал об истинном учении, полученном им от своего отца, даже если оно было непопулярным. Тоже надлежит делать и нам. Он сказал всем: «Придите ко мне». И мы говорим всем: «Придите к нему». Как носители священства, Мы Его представители. Мы работаем не для себя, а для Него. Мы говорим не свои слова, но Его. Люди, которым мы служим, узнают о Нем лучше благодаря нашему служению. Как только мы примем приглашение Господа, «Ходи со мной», изменится сам характер нашего служения во священстве. Оно сразу же станет высокодуховным, благородным, а значит и более успешным, ведь мы поймем, что мы не одиноки. Я почувствовал это с наибольшей силой, когда 9 лет назад президент Томас Монсон возложил руки мне на голову и благословил меня в начале моего служения в нынешнем призвании. В этом благословении он процитировал такие слова Спасителя: «И там, где принимают вас, там и я также буду, ибо я предыду перед лицом вашим, я буду по вашу правую руку и по вашу левую, и Дух мой будет в сердцах ваших, и ангелы мои вокруг вас, чтобы нести вас». Я много раз уповал на это обещание, видел его исполнение множеством способов на протяжении 72 лет своего служения во священстве. Это произошло, когда мне, недавно призванному носителю священства Ааронова, поручили разносить причастие. В ужасе от того, что я могу сделать ошибку, я вышел из причастного зала до начала собрания и отчаянно молился о том, чтобы Бог помог мне. И ответ пришел. Я почувствовал, что Господь был со мной. Я понял, что Он уверен во мне, поэтому ощутил уверенность в своей части Его работы. Это произошло вновь, когда я служил епископом. Мне позвонила женщина, совершившая серьезную ошибку, и теперь ей предстояло принять трудное решение. Поговорив с ней, я почувствовал, что знаю ответ на ее проблему, но также ощутил сильное побуждение, что мне не следует давать ей этот ответ. Она сама должна получить его. Я сказал ей: «Я верю, что Бог скажет вам, что делать, если вы спросите Его». Позже она сообщила, что спрашивала Его, и Он действительно ответил ей. Другой раз мне опять позвонили, на этот раз из полиции. Тогда я служил епископом. Мне сказали, что пьяный водитель врезался на своем автомобиле в здание банка. Когда растерянный водитель увидел охранника, размахившего оружием, то крикнул: «Не стреляйте, я мормон!» Выяснилось, что пьяный водитель был членом моего прихода, который крестился совсем недавно. Ожидая разговора с ним в своем кабинете епископа, я обдумывал, что мне сказать, чтобы он испытал раскаяние из-за того, что он нарушил свои заветы и опозорил церковь. Но, глядя на него, я услышал внутри себя голос. Так же, как будто мне кто-то говорил: «Я покажу тебе его таким, каким его вижу я». И затем на короткое мгновение весь его облик изменился. Я увидел не обескураженного юношу, а чистого, светлого, благородного сына Бога. Внезапно я почувствовал любовь Господа к нему. Это видение изменило нашу беседу. Оно изменило и меня. В этих случаях я извлек важные уроки, показывающие, как ходить с Господом, выполняя Его работу. Я хотел бы поделиться с вами тремя из них. Первый. Бог замечает и поддерживает вас, даже если вы вновь призванный молодой диакон. Не нужно думать, что вы слишком незначительны и недостойны того, чтобы Он заметил вас и ваше служение во имя Его. Второй урок заключается в том, что работа Господа направлена не только на решение проблем. Она формирует людей. Поэтому, когда вы ходите с Ним в служении во священстве, можете увидеть, что самое эффективное, на первый взгляд, решение не всегда предпочтительно для Господа, ибо не позволяет людям расти и развиваться. Если вы будете слушать, Он покажет вам пути свои. Помните, что дело Божье и слава Божья не просто управлять эффективной организацией, но осуществить бессмертие и жизнь вечную человека. Вот почему Он дает власть Своего священства таким слабым смертным существам, как мы с вами, и приглашает нас участвовать в Его работе. Наше совершенствование и есть Его работа. А теперь третий урок. Если вы будете ходить со Спасителем в служении во священстве, то измените отношение к другим людям. Он научит вас смотреть на них Его глазами, а значит, вы будете смотреть не на внешность, а в сердце. Именно так Спаситель смог увидеть Симона, не как порывистого рыбака, а как Петра, будущего сильного руководителя Его церкви. Так он увидел Изакия, не как коррумпированного сборщика налогов, но как честного и праведного сына Авраама. Если вы будете ходить со Спасителем достаточно долго, то научитесь видеть в каждом человеке дитя Бога с безграничным потенциалом, невзирая на его или ее прошлое. Если вы продолжите ходить со Спасителем, то обретете еще один дар, который есть у Него, способность помочь людям увидеть в себе этот потенциал и покаяться. Мои дорогие братья во священстве, мы во многом подобны тем двум ученикам, которые шли по дороге в Эммаус в первое пасхальное воскресенье. Это было утро воскресения, но они еще не были уверены, что произошло воскресение, и даже не знали, что означает воскресение. Они надеялись, что Иисус из Назарета должен избавить Израиля, но были медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что сказано в Священных Писаниях о воскресении. Когда они шли по дороге и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Я свидетельствую, когда мы идем по пути служения во священстве, Спаситель Иисус Христос идет вместе с нами, ибо это Его путь. Его свет освещает нам путь, и Его ангелы окружают нас. Возможно, нам не хватает полного понимания того, что такое священство, или каким образом его использовать так, как это делает он. Но если мы будем особенно внимательны к таким моментам, когда горят сердца наши глаза откроются, и мы увидим его руку в своей жизни и в своем служении. Я свидетельствую о том, что мы лучше узнаем его, работая с ним и служа ему в великой работе по спасению детей Божьих. Цитирую, «Ибо как знать человеку хозяина, которому он не служил, и который не знаком ему и далек от помыслов и намерений его сердца?» Иисус Христос – наш Учитель. Это Его Церковь, это Его священство, которым мы владеем. Пусть же каждый из нас примет решение ходить с Ним и увидит, что Он ходит с нами. Я приношу свое торжественное свидетельство о том, что Иисус есть Христос, наш воскресший Господь. Я свидетельствую, что священство, которое Он доверил нам, это сила говорить и действовать во имя Его. Мы – дети любящего Небесного Отца, который отвечает на наши молитвы и посылает Святого Духа, дабы укреплять нас в каждой обязанности священства, которую мы благословлены получить. Джозеф Смит видел Отца и Сына. Он получил ключи священства, которые были переданы президенту Томасу Монсону, использующему их сегодня. Я свидетельствую об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Спасибо, братья. Спасибо, президент Монсон. Дорогие братья и друзья, мы благодарны за ваше присутствие сегодня вечером. Мы также благодарны за хор священства, который исполнял вдохновляющую музыку, и выражаем признательность всем, кто каким-либо образом участвовал в подготовке этой встречи. Хор завершит это собрание гимном «Надежда Израиля». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Карлос Гадуй, член Кворума 70.
See the sheet and signals onward.
Наш дорогой Небесный Отец, мы предстаем перед Тобой в конце этой сессии священства с благодарностью в своих сердцах. Мы благодарим Тебя, Отец, за привилегию быть на этом собрании, обучаться, получать наставления от своих руководителей, собираться как носители священства Твоей Церкви. Мы молимся за своих руководителей, за первое президентство. Молимся за членов кворума 12, кворумов 70. Особенно мы молимся, Отец, за нашего возлюбленного пророка Томаса Монсона. Мы очень сильно любим его. Отец, мы покидаем это собрание с молитвой о том, чтобы Дух Твой мог пребывать с нами, чтобы мы могли применять эти учения в своей жизни. Молимся о том, чтобы мы могли быть более добрыми, любящими, милосердными. И мы молимся о Твоей помощи, чтобы мы могли быть лучше. И мы хотим быть лучше. Пожалуйста, помоги нам помогать тем, кто ждет нашего служения, нашей любви. Мы любим Тебя, Отец. Мы любим Спасителя нашего Иисуса Христа. И мы выражаем эту любовь во имя Иисуса Христа. Аминь.